Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 мая, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Начинаем с пробок. В этом часе 4 балла. В 4 балла нам обещают и в 5 часов. А вот потом сильно сложнее, чем, к примеру, было вчера. 6 баллов по прогнозам ждет нас в 6 вечера, а в 7 вечера и вовсе 7-бальные пробки. Да и сейчас на самом деле есть сложности, значительные сложности на третьем транспортном кольце в районе метро. Автозаводская, небольшие по длительности, по продолжительности, по размеру, но все-таки заметные пробки. Еще то же самое можно сказать о сложностях при движении по Кутузовскому проспекту в сторону Нового Арбата в пределах третьего транспортного кольца, а внешнем третьем транспортном кольце в районе пересечения с, соответственно, Кутузовским проспектом. Ну и в центре города сложности. Ну вот, например, Москворецкая набережная стоит, Кремлевская набережная, соответственно, тоже нормального движения нет. И, соответственно, на улице Серафимовича в сторону Кремля тоже пробка, пробка заметная, но, к примеру, на Якиманский проезд и на Большую Якиманку эта пробка пока не заходит. В целом, напомню, в городе 4-бальные пробки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предлагают запретить благотворительные сборы на личные карты. Ольга Занко, депутат и зампред комитета по развитию гражданского общества, считает, что для этих целей надо вводить специальные счета. Насколько актуальна эта проблема? Первая тема. Вторая, актуальная точно проблема, о которой не первый год говорят. Но тут другой вопрос возникает, почему она не решена до сих пор. В Минтрансе заявили об обсуждении применения овербукинга. Что мешает решению этой проблемы? Причем в данном случае, когда говорят о проблеме, упоминают некие два рейса в сутки, что это за ограничение. В общем, все это поговорим, все это будем обсуждать минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Вот тут рядом, подряд буквально на ленте агентства РИА Новости. Первое. Китай нарастил поставки томатов в Россию до максимума за 6 лет. Следующее. Это про то, какие разные новости бывают. Следующее. Япония планирует увеличить вместимость подземных бомбоубежищ примерно в 2 раза. Переходим на ленту агентства ТАСС. Здесь Михаил Швыдкой вспоминает вчера умершего Юрия Григоровича. Он был тем, кто изменил представителя о мужском танце. Его имя по сей день почитаемо в мировой хореографии. Об этом говорит спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству в интервью ТАСС. Напомню, вспоминая Юрия Григоровича.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через телеграм. Пользователю «Говорит МСК Бот». Можете звонить 7373948. Код города 495. И не забывайте, что у нас предварительной модерации нет. Поэтому, как только вам отвечают, вы набрали этот номер, и вам отвечают, значит, вы уже в прямом эфире. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Первая тема. В Государственной Думе предлагают запретить благотворительные сборы на личные карты. Зампред Комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко говорит об этом. Говорит, что для этих целей надо вводить специальные счета. Это интервью газете «Известия». И вот прямая цитата из того, что говорила Занко. «Сложно понять, действительно ли были потрачены средства на оказание помощи или кто-то их присвоил. На форуме обсуждали прецеденты, когда частные лица собирали деньги на лечение ребенка, а в итоге ему помогал фонд «Круг добра». По словам Занко, сейчас все пожертвования регулируются Гражданским кодексом и законом о благотворительной деятельности, но нигде не прописана обязательная отчетность. Парламентария отметила, что зачастую физлица собирают средства на личные карты, а это операции с высоким риском. Председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова к нам присоединяется. Елена Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько актуальна проблема, о которой говорит Занко?
Но, к сожалению, да, проблема такая есть. Вот, хотя, не будем ее преувеличивать в том плане, что я как бы боюсь тут испугать наших слушателей, которые ну, только-только начали становиться прям активно благотворителями и оказывать поддержку и разным организациям, благотворительным фондам, людям. Вот, что не надо думать, что прям тут сплошные везде жулики сидят. Нет, конечно, это не так. Но и да, случаи мошенничества есть, когда какие-то недобросовестные лица маскируются под добросовестных сборщиков средств, либо под благотворительные фонды, что очень часто мы встречаем, и некоммерческие организации. Но тут просто надо уметь, что называется, разбираться.
Ну вот эта проблема. История про возможность, про умение разбираться. А как этому научиться, если ты хочешь просто кому-то помочь?
Ну, если ты хочешь кому-то помочь, ну, тут нужно разделять, да, ты хочешь помочь какому-то конкретному человеку, потому что, ну, наверное, трудно уже сейчас найти какого-то нашего гражданина, да, который хоть раз там не оказал помощь, ну, своему близкому, там, не знаю, другу, там, знакомому или незнакомому человеку, или благотворительной некоммерческой организации. Вот, таких людей уже становится все больше, но одно дело, когда ты помогаешь человеку, которого ты знаешь, да, и другое дело, когда ты жертвуешь, например, в организацию некоммерческую, вот, то тут нужно просто убедиться, что эта организация действительно реально существующая, что у нее есть сайт, что у нее есть там, на этом сайте выложен отчет, потому что все организации, собирающие пожертвования, они должны вывешивать такую отчетность на своем сайте там, или где-то в социальных сетях. Это все должно быть публично, открыто, и нужно убедиться, что все это есть, что эта организация реально работающая, а не какой-то там фейк. Вот. Поэтому, ну, в принципе, это, если приложить какие-то небольшие усилия, достаточно просто можно сделать.
Теперь еще одно уточнение. Насколько сложно, вот Занко та же говорит, все пожертвования регулируются Гражданским кодексом и законом о благотворительной деятельности. Насколько просто гражданину Российской Федерации попросить у других граждан Российской Федерации о помощи? Ну вот сейчас, учитывая, как устроены законы.
Ой, сейчас это абсолютно элементарно. То есть, если, например, ты некоммерческую организацию представляешь, то это сложнее, потому что, условно говоря, ты не можешь собирать тогда, например, руководителя этой организации, вот раньше такое бывало, сейчас это невозможно, вообще запрещено, там, он не может собирать средства на свою личную карту. А если ты просто физическое лицо, если ты просто человек, да, и ты хочешь организовать какой-то сбор, это очень легко. Это просто, я говорю, мы все с этим наверняка сталкивались и с объявлениями такими о таких сборах, или сами их организовывали, в них участвовали. Вот, поэтому, да, сейчас это просто, вот. Но вот предложение Ольги Занко, оно сводится к тому, чтобы какие-то тут ввести ограничения, чтобы вот препятствовать таким мошенническим сборам.
Я вот к чему, собственно, и веду разговор. А не получится ли так, что при введении подобного рода ограничений не то чтобы люди, которые хотят организовать кому-то помощь, а люди, которые, чтобы им организовали помощь, что вот у этих людей будут проблемы с объявлением вот этих самых своих проблем, а с просьбами о помощи, которые тогда, может быть, будет довольно сложно организовать.
А вы знаете, вы совершенно правы. Вообще дело благотворительности — это очень такое деликатное, тонкое дело, очень важное, да. Очень сложно людей к этому приучить. Слава богу, вот у нас люди уже многие приучились к этому благотворительности. Это прекрасно. Это говорит о милосердии, высшей гуманности и ответственности наших граждан, нашего общества в целом. И, конечно, очень важно разрабатывать эти какие-то, предлагая ограничения, не спугнуть, что называется, людей, да, и не отвратить их вот этой благотворительности, которая только начала внедряться в наше общество. Поэтому вы, я с вами согласна, и тут нужно предусмотреть вот эти все тонкости, действительно, а если человек сам хочет организовать сбор в пользу там кого-то или там какой-то проблемы, не знаю, озеленение парка соседнего, очистки речки, там помощи родственнику, я не знаю чему, то да, конечно, ну, не должно быть так, чтобы для этого человека создавались какие-то новые барьеры. И тут это должно быть, ну, как бы свободное волеизъявление тут должно быть человека, да, и такие сборы, ну, это нормально совершенно в любой стране.
В этом смысле любой разговор про благотворительность обычно сталкивается с вопросом от кого-нибудь от слушателей, которые пишут: а что такое вообще благотворительность? Что значит, что государство этим людям помочь не может?
Ну, во-первых, не всегда может, да, всем и во всех ситуациях. И, во-вторых, иногда, ну, бюрократия государственная, она имеет место, я тут даже не говорю не в негативном плане, но это так и есть, да, нужно, чтобы получить государственную помощь часто, да, нужно собрать очень большое количество документов, не всегда, как бы, эта помощь приходит вовремя, а иногда очень важно не опоздать. А потом, ну, бывают какие-то ситуации, когда государство, ну, просто... скажем, там, ну, не должно, не может, или там, ну, нет у него такого права в данном случае. Ну, вот я говорю, условно говоря, вот в каком-нибудь городке там жители решили очистить какой-нибудь сквер там от мусора, да, можно долго обращаться к администрации местной, да, которая, может быть, скажет, у нас через 2 года будут на это деньги, а сейчас нет. А жители хотят уже сейчас жить в чистом сквере. Они объявляют сбор там на, не знаю, какие-нибудь инструменты для того, чтобы собрать самим этот мусор, да, почему не. Нет, это нормально. Таких случаев миллион, когда, ну, люди быстрее и эффективнее решают какую-то проблему, чем они будут ждать помощи государства.
Еще поэтому... уточнение. Мы начали с предложения запретить благотворительные сборы, наличные карты. По вашим оценкам, как часто встречаются подобного рода сборы?
Подобных сборов очень много сейчас, вот, но речь не идет о том, чтобы вообще их запретить. Речь идет о том, чтобы вот то, что предложение, которое прозвучало на юридическом форуме и уже обсуждается долгое время, и общественная палата участвует в этом обсуждении, речь о том, чтобы как-то, ну, эти пожертвования там больше регулировать, контролировать, там, чтобы меньше было мошеннических сборов в этой сфере, вот об этом. Но ни в коем случае не о запрете тотальном. Нет.
Угу.
Ну, если еще. На личные карты, да, может быть, там, как бы...
Для этого будут специальные карты, насколько я понимаю, идею.
Ну, да, специальные карты или специальный счет предлагают угу. Открывать.
Еще одно, видимо, требует уточнения. Анатолий 235-й, а что, я своему ребенку тогда не смогу деньги в другой город отправить? Благотворительность в адрес родного ребенка теперь тоже будет под подозрением? Я не очень понял, что имеет в виду Анатолий, может быть, вы понимаете?
Ну, это, условно говоря, мы все же постоянно переводим своим родственникам.
Ну, вряд ли мы это называем пожертвованиями.
Ну, это не благотворительность, конечно. Благотворительность это пожертвование средств там, или, не, может быть, и не финансовая помощь, да, оказание такой помощи незнакомым людям, ну, это которым нуждаются в такой помощи. Вот. Безвозмездная, самое главное, такая помощь должна быть. И вот это как бы перевод денег там ребенку или там другому родственнику не является благотворительным.
Ну, еще одно уточнение. Как вы понимаете идею Ольги Занко? Вот она говорит, нигде не прописана обязательная отчетность. Видимо, когда и если ее предложения будут реализованы, отчетность будет. 724-й спрашивает, а как это контролировать? И кто будет это контролировать?
Вот хороший тоже вопрос. Потому что, как я уже сказала, что благотворительность у нас частная в том числе, она стала уже массовой, и огромные, собственно говоря, средства в этой сфере чтобы уже крутятся, что называется, да, и вот это целая огромная работа, все это проверять, да, даже если и вот будет такая отчетность представляться, но кто-то должен это проверять, кто-то должен отслеживать, там, куда пошли собранные средства, это для этого нужно создавать целый какой-то институт, наверное, вот это тоже, да, серьезная такая история.
И еще один вопрос. А вот донат стримеру – это благотворительность? Это ведь своего рода пожертвование? Или это как-то иначе теперь расценивается?
Как это? Что еще раз?
Донат стримеру. Ну, это вот когда человек что-то делает в интернете, и за это ему какие-то деньги люди пытаются отправлять. Об этом, как я понимаю, пишет Виталий 618-й.
Ну, это да, это, я думаю, что это вид благотворительности, да, если это донат, что такое донат, донейшн от слова английского, что донейшн это пожертвование, значит, это благотворительность предполагается. Ну да, тогда, наверное, тоже.
Возможно так. 7373, я благодарю вас, Елена Тополева-Солдунова была с нами на прямой связи, председатель комиссии общественной палаты по развитию некоммерческого сектора. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через смс-портал «Вопрос из 21 века», пишет Виталий. Ну да, человек про свой вопрос пишет. Ну, я, видите, вот написала, вы даже до конца не понимаете, что я имею в виду. Насколько я посмотрел тоже, пока, во всяком случае, тут однозначных ответов, благотворительность это или нет, не существует. Ну, или я пока не смог найти этого однозначного ответа на этот счет. Макар 565-й, собирали деньги на благоустройство подъезда. Деньги при обходе квартир принимал как наличными, так и на свою карту. И в чате закрытой группы я, соответственно, регулярно публикую отчет о расходах, и нет никаких претензий. То есть он боится боится, что если будут такие нововведения, организация сбора взносов на этот вот специальный счет не превратилась в некую громоздкую и малоподъемную процедуру с оплатой за его обслуживание. Тут возникает вопрос, опять же, можно ли считать деньги на благоустройство собственного подъезда благотворительным сбором?
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Очередное подтверждение того, что «Магнит» покупает азбуку вкуса. Только что срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. «Магнит» сообщает, что приобрел в азбуке вкуса 81,55%. Цитирую, напомню, по ленте агентства РИА Новости. Бывший канцлер Федеральной Республики Германии, Федеративной Республики Германии Шрёдер впервые появился на публике после сообщения о его болезни. Тоже РИА Новости. Новости со ссылкой на издание «Бильд», пишет соответственно. Значит, следим за этими и другими сообщениями. У нас вторая тема. В Минтрансе заявили об обсуждении применения овербукинга. Речь идет об авиарейсах, выполняемых минимум два раза в сутки. Об этом сообщает замглавы ведомства Дмитрий Зверев. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России и член общественного совета при Минтрансе. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну ведь не первый раз говорят о том, что есть проблема, не первый раз говорят, что идет обсуждение этой проблемы. А почему, на ваш взгляд, она не решается?
Ну, во-первых, надо понять вообще, надо ее решать или ее не надо решать и не ввозить легальность овербукинга. Почему? Потому что авиакомпании говорят, что легальный овербукинг позволит им увеличить загрузку самолетов, но в то же время пассажиры говорят, что это вводит немножко такой принцип лотереи – улетишь, не улетишь. То есть это немного снижает вероятность улететь тем рейсом, на который у тебя билет. И сейчас плохие погодные условия, неготовность самолета, закрытие аэропорта – много есть причин, по которым пассажир не улетит. К этому добавится еще одна – пассажир может попасть под овербукинг.
С вашей точки зрения, вот если мы уже говорим по поводу этого самого овербукинга, что… То есть это проблема, решение которой доставит проблемы пассажирам, или решение ее доставит проблема авиакомпании?
Решение этой проблемы авиакомпаниям, наоборот, видимо, даст небольшой приятный бонус в виде дополнительной прибыли, очень небольшой бонус, да? А проблемы пассажирам он может доставить. Конечно, это будет там не каждый десятый, не каждый сотый пассажир. Может быть, это будет там каждый 500-й пассажир или каждый 1000-й пассажир. Точных расчетов никто не видел. Но все равно это лишний фактор неуверенности. Поэтому надо всерьез думать, нужно легализовывать овербукинг или все-таки он должен оставаться под запретом.
Подождите, опять вы говорите, надо ли легализовать или он остается... То есть сейчас он под запретом?
Да. Сейчас, вообще говоря, овербукинг сознательной авиакомпании вообще может быть квалифицирован как мошенничество. Но что такое овербукинг? У вас в самолете 150 мест, а вы продали 155 билетов. Это может быть квалифицировано как мошенничество, когда вы заведомо продали больше билетов, чем вы можете перевести. То есть ту услугу, которую вы заведомо не можете оказать, вы за нее получаете деньги. Поэтому сейчас он под запретом. Пользуются ли им авиакомпании на самом деле или нет, это вопрос неясный.
Но подождите, а что такое вопрос неясный? При этом проблема вроде как признается, вопрос неясный. Это трудно доказать?
С точки зрения, да, это трудно доказать, конечно. Это пассажир доказать не может. Это Росавиация или Роспотребнадзор или прокуратура должна этим заниматься. Тогда она может, конечно, все это раскопать и установить, был овербукинг или не было его. С точки зрения пассажира такой проблемы нет. То есть сейчас пассажир покупает билет, он знает, что овербукинга нет, и он может не улететь по другим причинам, которые я назвал. Но эта причина к ним не добавляется. Проблема есть с точки зрения некоторых авиакомпаний, которые, по всей видимости, хотят еще больше увеличить загрузку самолета и эти небольшие деньги как-то вот оприходовать.
Когда замглавы Минтранса Дмитрий Зверев говорит отдельно об авиарейсах, которые выполняются минимум два раза в сутки в разрезе проблемы овербукинга, что имеется в виду?
Ну, имеется в виду, что если овербукинг разрешить только на таких рейсах, то пассажир, попавший под овербукинг, он улетит не позже следующего дня. А если его разрешать на рейсах, которые раз в неделю, то пассажир, попавший под овербукинг, сможет улететь только через неделю.
Но ведь, насколько я понимаю, даже если признать, что проблема овербукинга существует, как правило, люди, которые с этой проблемой сталкиваются, получают соответствующие компенсации. Или эти компенсации недостаточны?
Сейчас компенсация составляет 100 рублей за час задержки рейса. То есть, если вы улетите через сутки, вы за это получите 2400 рублей. Но учтите, что у вас, допустим, за эту ночь могла пропасть бронь гостиницы или санатория. И не 2400, а это могло 5 или 10 тысяч стоить. То есть сейчас это, в общем, не компенсирует те убытки, которые может принести пассажир.
Если бы вы принимали решение, что бы вы с овербукингом сделали?
Я бы его не легализовывал, я оставил бы так, как есть.
Спасибо. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот интересно, на стойках регистрации будут драки пассажиров последних или нет?
А почему вы так в будущем времени? То есть, с вашей точки зрения, такой проблемы нет сейчас?
Ну, когда это будет массово, наверное, будет больше
возможностей. А почему вы решили, что это будет массово?
Ну, раз это даже разрешат компаниям вообще как правило, то, наверное, будет массово.
Ну, а почему? Все равно ведь там какое-то количество людей не являются на рейсы, и авиакомпании вроде как заранее это знают и примерно представляют себе, сколько может быть свободных мест. Почему вы думаете, что вдруг они начнут продавать больше? Все же не улетят.
Ну вот они продадут больше, народу будет, придет, скажем так, столько, сколько они продали, и должны так, быть настолько.
Подождите, все-таки, еще раз, зачем они будут продавать? Ради конфликтов? Я пытаюсь вашу логику понять.
Нет, ну это не ради конфликта, они ради прибыли.
Ну подождите, секундочку, они же понимают, что больше, чем 100 человек, грубо говоря, я увезти не могу. Поэтому вот 5 человек, может, не придет, я могу продать 105 билетов, да? Я не буду продавать 115, а они точно не улетят, значит, будут конфликты. Зачем мне эти конфликты?
Ну, Юрий, давайте посмотрим, что будет.
Давайте, действительно. Я просто логику пытался понять. В Минтрансе пока говорят только об обсуждении применения овербукинга. 7373948. Телефон прямого эфира. Зачем вообще разрешать какую-то вещь, бредовую с точки зрения Павла, 835-го, только ради того, чтобы чуть-чуть снизить издержки авиакомпании? В первую очередь законодателям, говорит, нужно работать ради граждан, а не ради пары процентов прибыли компании. Битва за самолет, битва гладиаторов. Виталий уже себе все придумал. 7373948. Григорий говорит, я регистрируюсь на рейс заранее. Я покупаю место. Меня что, могут не посадить в самолет? Он не понимает, как это может работать. Но еще раз, на данный момент это и не работает официально. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Ну, вы знаете, я вот, по моему мнению скромному, эта история должна быть категорически запрещена. Вообще, то есть это должно выявляться и караться, потому что, ладно, если ты летишь на море, а я вот пару раз в жизни летал на похорон, и вы знаете, вот туда опоздать нельзя, человека закопают и все. И вот сам факт, сама идея, что ты можешь, ты, человек, который добросовестно купил билет, зарегистрировался, вовремя приехал, то есть выполнил все, что от тебя требуется, и ты при этом не попадаешь на самолет, это чудовищно, понимаете, это просто недопустимо даже обсуждать, это должно быть запрещено, четко и ясно.
Даже если в этот день еще подобный авиарейс есть?
Ну, я же только что привел пример, когда даже если рейсы отличаются на 3-4 часа, то ты уже можешь не успеть на какие-то очень важные жизненные события.
Угу. Значит, если кто-то не приходит, то это не проблема, пусть летят с пустыми местами.
Он же купил билет, то есть авиакомпания не терпит дополнительных издержек, это ложь.
Понятно, спасибо. Георгий, я, говорит, жертва овербукинга, есть такая проблема. Георгий, 310-й, а Игорь, 580-й, придумал. Если, говорит, пассажир столкнулся с овербукингом, ему же могут поставить дополнительный стульчик где-нибудь в проходе. Это что за новые правила организации авиационных перевозок? Ну ладно, скорее всего, шутка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 20 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Что на московских дорогах? Пока все еще 4-бальные пробки. Напомню, по прогнозам дальше 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Красного довольно много. Обращаем внимание на стандартную, но, судя по всему, более плотную, чем обычно, пробку на внутреннем третьем кольце. От Звенигородки через Беговую, через Савеловскую эстакаду до проспекта Мира. Отмечаем особенные сложности на пересечении третьего транспортного кольца и шоссе энтузиастов. Там много бордового, но такие не очень большие, немногокилометровые пробки, но бордовый цвет явно присутствует. Ну и еще обращаем внимание на усложнение ситуации с движением по Кутузовскому проспекту в сторону Нового Арбата. Здесь было красно-желтое, теперь больше красного, хотя на самом деле вот тут не очень понятно. То красное, то менее красное, то, что вот прямо сейчас я смотрю на карту московских пробок, и третье кольцо в районе делового центра, в районе Шелепихи, в районе Кутузовской, это если мы говорим про станцию МЦК, так вот и в ту, и в другую сторону там сложное движение. В целом по городу пока 4 балла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава СПЧ предлагает вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах. Фадеев говорит, исключение надо делать для 9 и 11 классов. Там ОГЭ и ЕГЭ, соответственно. А потом, говорит, на финише учебного процесса должны быть экзамены. А вот точный круг надо выбирать. Как это было раньше? Вот за это попытаемся зацепиться, вспомнить, а что это было, как это было раньше, что это было и почему от этого отказались. Первая тема, вторая. В МГУ подтвердили сообщение о карантине в учебном корпусе. Говорят про корь. Часто ли теперь выявляют корь? Почему, если чаще, чем прежде, выявляют корь в современной Российской Федерации? Почему так происходит? И насколько подобны локальные истории, когда вот, например, где-то в каком-то учебном корпусе объявляют карантин. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение, заявление Медведева. Международные отношения сейчас находятся в состоянии глубокого кризиса. Еще, теперь уже это было с ленты агентства РИА Новости. Теперь переходим на ленту агентства ТАСС. Национальный проект по космосу, это уже заявление Мантурова. Национальный проект по космосу, говорит вице-премьер Российской Федерации, амбициозен и сбалансирован с возможностями бюджета.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код 495. У нас люди продолжают пытаться считать, что такое может быть условный овербукинг. 279. Если вы условно можете продать 100 билетов, а 5 человек не придет, как вы можете продать 105? 95. Если вы можете продать билеты на 100 мест, и вы предполагаете, что 5 человек из этих 100 человек не придут, то сколько билетов надо продать? 279-й. Ну, условно, если бы это работало. Катя говорит, а я никогда с овербукингом не сталкивалась. Кажется, на регулярных рейсах такого не бывает. Но теперь зато, говорит, понимаю тех, кто на посадку встает за 30 минут до объявления. На всякий случай и выходят из самолета раньше. Помните вчерашнюю тему? Ладно, теперь следующая тема сегодня. Глава СПЧ предложил вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах. Валерий Фадеев говорит, надо делать исключение для 9 и 11, где ЕГЭ и ОГЭ. А вообще, говорит, дидактика требует, чтобы на финише учебного процесса были экзамены. И их точный круг надо выбрать. Фадеев считает, что в списке должны быть литература, география, история, физика и математика. К нам присоединяется Михаил Кушнир, он член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наверное, учитывая, что это звучит как вернуться надо к всеобщим переводным экзаменам в школах, наверное, тогда первым делом надо вспомнить, а такое было?
Да, конечно. Мои родители именно в этой схеме учились, и в этой схеме есть свои плюсы. Во всяком случае, выпускных экзаменов они совершенно не боялись, потому что они каждый год проходили такие экзамены, и, в общем-то, им было одним экзаменом больше, одним меньше, в общем, это было привычно. В этом смысле никаких недостатков нет, скорее преимущества.
А, вы говорите,
разговоры
мои...
по поводу того, что караул, какие эти ОГЭ, ЕГЭ, какие они страшные, вот в этом смысле их могут натренировать.
Вы говорите, мои родители, то есть это какие годы?
Ну, мои родители — это дети войны.
Ага. А у вас есть информация, почему тогда от таких переводных экзаменов в свое время отказались, если там плюсы?
Ну, на самом деле, я, может быть, вас удивлю, но я не вижу вообще большой разницы между тем, будут они или не будут. Так же, как про единую форму, единые учебники. Строго говоря, львиную долю всех навыков люди получают за рамками школы, и главная функция школы, о которой почему-то не говорят, на мой взгляд, она как раз является ключевой, это то, что родители спокойно ходят на работу, дети в безопасности. И если среда социальная в школе примерно соответствует той, которая в жизни, то тем самым они социализируются, готовятся к тому, чтобы войти в эту самую жизнь, а дальше приспособиться. То есть какая бы у нас ни была модель школы, там я, наверное, отношусь к революционерам, сторонникам тем, что нужно двигаться вперед к изменениям, а не идти назад. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что, в общем-то, большой разницы нету. Всегда будет небольшая часть, которая, какие бы ни были правила, они будут старательно их выполнять, идеально стремиться к выполнению. Какая-то тоже очень маленькая часть будет, какие бы ни были правила, их пытаться ломать, преодолевать. А подавляющее большинство будет спокойно действовать по тем правилам, которые есть, и потом с радостью вспоминать свои детские годы, потому что детство всегда хорошо.
Угу. Теперь еще. Значит, во-первых, вот Виталий, например, пишет, но это же будет дополнительная психологическая нагрузка на учителей и детей.
Да. Ну, собственно, в этом смысле как раз меня немножко удивляет, потому что, с одной стороны, совсем недавно поднимали вопрос о том, что, значит, надо что-то делать с репетиторами, а то их слишком много развелось. Но вот это предложение явно, соответственно, дает очко репетиторам, потому что это лишний повод к ним обратиться.
Тогда еще, когда глава СПЧ Фадеев, выступая с этой инициативой, говорит, что с его точки зрения ЕГЭ – это на самом деле не столько итоговый школьный экзамен, сколько вступительный экзамен в ВУЗ. И по его словам, фактически нет никакой оценки знаний, которые ребенок получает в школу, и потому такие переводные экзамены нужны. Что скажете на это?
Ну, на это я могу только задать вопрос, а что надо? Вот мы знаем, что детям нужен именно квадратный трехшлем и именно луч света в темном царстве. Что нужно проверять и почему? Мне понятно, почему такая схема была, когда только построили Советский Союз, и надо было, так сказать, срочно индустриализировать страну. То есть эта система образования, она была направлена на индустриализацию страны, и в этом смысле она свою задачу выполнила. Но уже в середине 20 века сначала... Там в Штатах вот эта известная работа Ильича «Освобождение от школы» вышла. Потом у меня на глазах, я заканчивал школу в 77-м году, значит, и недавно освежил в памяти партийные всякие мнения по поводу образования. Речь Брежнева на 25-м съезде, его не устраивает то, что у детей недостаточно самостоятельности. Пленум ЦК КПСС 84-го года, который объявил реформу. То есть замечательная советская школа уже при движении в постиндустриальную эпоху перестало устраивать. И, собственно, вот этот вот экзамен ЕГЭ, который ввели, на мой взгляд, очень поздно, потому что мечтали о нем примерно тогда, когда я заканчивал школу, чтобы был такой независимый внешний экзамен, чтобы никто не мог с ним манипулировать. Просто он запоздал. Значит, это говорит о том, что тогда требовались изменения. И поэтому вот то, что происходит сейчас, я себя чувствую рядом с зеркалом. То есть тогда это не устраивало, сейчас тоже не устраивает, но вместо того, чтобы пытаться понять, что происходит сейчас, под какую эпоху, под какие задачи нужно видоизменять образование, смотрят в зеркало и возвращаются в далекое детство, считая, что если мы проведем школу так, как было тогда в советской школе, будет хорошо. Но это мне напоминает Эйнштейна. Значит, если вы будете делать одно и то же, смешно ждать, что кто-то изменится.
Костя, насколько прав, который говорит, мы, говорит, в школе итоговые работы писали каждую четверть. Теперь у детей такие работы раз в триместр. Ну, помимо ОГЭ, ЕГЭ, у них ведь эти ВПР, говорит, существуют. В результате экзаменов становится больше, а учебы все меньше. Экзамены отбирают время и силы от того, что, ради чего, собственно, школа существует, ради учебы.
Но это то, с чего я начал. Совершенно не важно, сколько чего там будет. Важно, чтобы детям было спокойно, чтобы они вживались в эту жизнь. Все равно они наберут то, что им нужно, за рамками. Именно поэтому, когда мы у вас были в эфире, я пытаюсь отстаивать модель типа образовательного профиля. То есть, когда известно, что нужно сдать, и человек может в свободном режиме это заполнять. Кто-то это заполнит за 10 лет, кто-то за 10 лет успеет заполнить туда же еще и два вуза. И таким образом, с одной стороны, получается, что мы тестируем то, что человек делает, с другой стороны, мы видим, что получилось, и получаем инструмент движения. То есть, еще раз, та система образования строилась под задачу индустриализации общества. И в этом смысле она хорошо встроилась, она решила эту задачу. Сейчас совершенно другое общество. Сейчас искусственный интеллект дает диплом прекрасно. Соответственно, получается, что совершенно другая среда, и нужно менять это все, придумывать, но это страшно. И чем страшнее, особенно сейчас, в условиях острого геополитического противостояния, страхи возрастают кратно, потому что от этого зависит успех вот в этом самом остром соревновании. Ну и, к сожалению, на страхах чаще всего побеждают те, кто ищет решение, а давайте вот как вчера было. Вчера же было хорошо, давайте сделаем как вчера и будет сегодня хорошо.
724-й в ваших рассуждениях услышал рассуждение о возможности движения по кругу. 724-й пишет, ну может тогда получается мы ходим по кругу, потому что ничего изменить нельзя?
Ну нет, изменить-то как раз можно, на то и жизнь, она меняется. Соответственно, те, кто боится, бегают по кругу. Мне очень нравится эта аналогия. Пони бегает по кругу. Это вот у меня тот же самый образ, когда я вижу все эти последние текущие изменения. Но я считаю, что это, в общем-то, от страха того, что система образования все-таки очень крупная, очень большая, изменять ее страшно. Вот. И поэтому вот проще вспомнить то, что уже было. Давайте вернемся, и будет как вчера.
Ну, хорошо. Михаил Кушнир, член правления Лиги образования, был с нами на прямой связи. Продолжим с вами. Илья 447 говорит, оставьте уже наших детишек в покое, мне все нравится, как сейчас организовано. Так в этом и есть проблема, понимаете, Илья? Вот это «мне все нравится». Представьте себе, что существует какое-то количество людей, и, судя по всему, большое количество людей, которым не все нравится, как сейчас организовано. И тогда что? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ну, я приветствую любое нововведение, которое способствует повышению интеллектуального уровня нашей страны.
А экзамены способствуют?
Именно способствуют, да.
Почему?
То есть, ну, потому что на экзамене человек полностью, так сказать, демонстрирует, он имитирует, так сказать, знания, или он действительно его реально, так сказать, воспринял и может как-то отстаивать. Вот, и, в общем, это правильная форма. Вот тут тоже ссылки на то, что это, мол, стресс там какой-то. Ну, надо учиться преодолевать стресс. Вся наша жизнь – это преодоление стресса. Вот надо с молодых лет уже учить людей правильно реагировать на стрессовые воздействия. Так что
ну, то есть те, кто в свое время, довольно давно, это важно, отменял переводные экзамены, они сделали это зря.
Да, это было зря, потому что экзамен – это очень эффективная форма контроля качества
усвоения. Так, может быть, это не работало так?
Ой, ну, я преподаватель, я знаю, что такое, сказать, человек, который прошел через экзамен.
Нет, вот, еще раз, а вы преподавали, когда были переводные экзамены?
Нет, я не был. Я
нет, ну, понимаете, мы, когда просто начинаем такие вещи говорить, но ведь у людей тоже были какие-то понятные объяснения, почему это было отменено. А вы теперь говорите, да нет, это они просто не подумали. Примерно так нет, это звучит?
Ну, экзамен, ничего плохого в нем нету, конечно, болезненно для некоторых, но надо учиться преодолевать сложности.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, знаете, вот категорически не согласен с предыдущим оратором, потому что сам проходил переводные эти экзамены, и хочу сказать, что любой экзамен, это мало того, что это стресс, но это не главное. Главное то, что он, во-первых, не отражает никаких знаний глобально, потому что, ну, сегодня ты можешь себя просто плохо чувствовать, сегодня, может, день неудачный, это во-первых. А во-вторых, экзамен, который принимает человек, это в первую очередь
что проверка твоих взаимоотношений с этим самым человеком.
Подождите, но предыдущий вам как раз говорил, это как раз проверка знаний, реальных знаний или того, что ты пытаешься делать вид, что ты учишься, нет?
Ну, если ты ловко пытаешься делать вид, что ты учишься и являешься любимчиком учителя, то, наверное, тебе в худшем случае троечку-то поставят, правда же? Это первое. А второе, что я хотел сказать, по этому поводу. Их потому и отменяли, что они не отражали вообще ничего. То есть этот экзамен не отражает ни качество образования, ни знания в целом ученика, и поэтому их отменили. Это как когда вы в автошколу ходите, вас ведь там не учат водить машину, вас учат сдать экзамен. И вот проблема заключается в том, что чем больше экзаменов, тем больше времени тратится на то, чтобы научиться эти экзамены преодолевать вместо реальной учебной какой-то нагрузки. Вот в чем проблема.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Вайс. Ну, на самом деле, предыдущий слушатель ярко подчеркивает и противоречит себе то, что он из какого-то иного мира, характеризуя автошколы.
Мы друг друга не обсуждаем, мы по теме.
По многим другим темам. Юрий, я хочу сказать, что мы как-то относились к экзамену, в том числе в тестовом режиме. Как-то незаметно это все проходило от нас, особенно после 8 класса. Это контрольная работа, это в том числе полугодовые диктанты и сочинения за четверть. И уже после 8 класса фильтровали и сортировали учеников. Кому в 9 класс продолжать, в 9 классе продолжать учебу, либо в ПТУ. Тем более в любом случае, когда ученик подготовлен в старшем классе, как это и в том числе пролонгировалось Сергеем Капицей в одной из профильных передач «Очевидно, невероятное», должен в старшем классе понимать, в том числе и с помощью своих родителей, а не только школы, зачем ему это образование нужно, и когда он подготовлен, его не страшит ни ЕГЭ в тестовом режиме, а тем более экзамен, к которому он должен самостоятельно готовиться еще перед институтом и понимать, что его ожидает в институте.
Переводные экзамены из класса в класс нужны? Я не могу понять ваше мнение.
Ну, Юрий, конечно, нужны. Это никакой не стрессовый случай, а тем более не какое-то зомбирование. В любом случае, это яркий катализатор того, как учит та же школа, которая в любом случае заботится в рамках ГРАНО о своем рейтинге для других учащихся, которые хотят поступить в свое или иное учебное заведение.
Я понял. Мне все-таки казалось, что экзамен – это скорее попытка оценить действительно то, чему человек научился, а не оценивать, как работает школа и так далее. Но как бы то ни было, еще раз напомню, глава СПЧ теперь предлагает вернуться к всеобщим переводным экзаменам в школах. Фадеев говорит, что исключение надо сделать для 9 и 11 классов, где уже сдают ОГЭ и ЕГЭ, а там дальше на финише учебного процесса, как говорит Фадеев, дидактика требует – должны быть экзамены, но их точный круг надо будет выбирать.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем. Вы пишете через СМС-портал. Оценки на экзамене сверхсубъективны. У каждого своя линейка, утверждает Виталий 618. 398. Давайте каждый, кто за, пойдет и сдаст, а потом свое мнение будет высказывать. Вы имеете в виду, каждый должен сдать переводные экзамены из 4 в 5 класс, даже вот если в нашем обсуждении. Ну, правда, ну, давайте какие-то реальные варианты предлагать. 960. Для меня экзамен всегда был как праздник. Мне нравилось экзамены сдавать. Мне, кстати, сказать, тоже нравилось. 398-й, даже так верно. Что даже так? Непонятно. Значит, экзамены отражали законопослушность детей. Выучил? Молодец. Полагает 724-й. Ну, значит, видимо, про законопослушность надо будет и в данном случае говорить. Следующая тема. В МГУ подтвердили сообщение о карантине в учебном корпусе. Его перевели на дистанционное обучение, так как у студента филфака выявили корь. В пресс-службе вуза ТАСС сообщили, что проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе определен круг лиц, с которыми учащийся контактировал. Николай Крючков, иммунолог и кандидат медицинских наук, присоединяется к нам по телефону. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, про корь сейчас в данном случае говорят. Вот одного человека нашли, и теперь полный комплекс противоэпидемических мероприятий сразу. Это настолько опасно?
Инфекция крайне заразная, это вирусная инфекция, крайне заразная, распространяется молниеносно. И примерно там 90-95% людей, которые не защищены от кори, то есть ранее не переболели и не вакцинировались от кори, они могут заразиться. То есть 90-95%. Это крайне высокое число, и заражение происходит быстро. Инкубационный период там 9-10 дней, и, соответственно, дальше развивается заболевание.
Стало ли чаще выявляться корь в последние годы?
Да, чаще, потому что еще в доковидное время, с 2017 года, пошел заметный рост заболеваемости. Он достиг 4,5 тысяч случаев в год в России в 2019 году. Потом в ковидное время резко упала заболеваемость. И в 2022 году она была там на уровне чуть больше сотни человек за год. Однако уже в 2023 году количество выявленных случаев было 13 тысяч, а в 2024 году, то есть в прошлом году, их стало 22,5 тысячи. В России только официально выявленных случаев. Похожая тенденция там с некоторым лагом временным, то есть в одну или в другую сторону, наблюдается и в Европе, и в Северной Америке, и в азиатских странах. Так что, в общем, это такой глобальный тренд. Но Россия в этом смысле в стороне не осталась, и в России заболеваемость бьет рекорды даже середины 90-х годов. Тогда была максимальная за многие-многие заболеваемость, потом она падала постепенно, потом резко, соответственно, потом стала возрастать до ковида, потом в ковид упала, и потом резко стала нарастать, так что побила, еще раз говорю, многолетние, много десятилетние рекорды.
Насколько правы Павел 835 или 724, которые упоминают людей, которых они называют антиваксерами? То есть подобного рода проблема, вы тоже сказали ведь, что это было еще до ковида и даже, может быть, в 90-е годы. Так что, меняется отношение к прививкам в принципе в обществе?
Ну, я бы сказал так, что антиваксеры, безусловно, играют здесь роль, не единственную. То, что важно констатировать, что в целом вот такая заболеваемость, такой рост заболеваемости связан именно с недостаточными темпами вакцинации, с недостаточным охватом вакцинации. А уж с чем связан этот недостаточный охват, это отдельный разговор, в том числе он связан с антиваксерскими настроениями, но далеко не только, на самом деле. Есть и другие факторы, например, в последние там года полтора наблюдаются проблемы с отдельными там материалами, необходимыми для выпуска фармсубстанций для производства соответствующих вакцин. Плюс здесь сыграла также роль и уход, фактически официальный уход с российского рынка одной крупной международной компании, которая снабжала противокоревыми вакцинами, в том числе российский рынок. Так что здесь не только антиваксеры, но я бы сказал так, антиваксеры в том числе.
Марина, 307-я права, когда пишут, что коль во взрослом возрасте очень опасно.
Коль опасно на самом деле у детей до 5 лет. И у взрослых, в особенности у тех, у кого есть проблемы с иммунной системой. Но я скажу просто коротко, что действительно в большинстве случаев, ну это для многих заболеваний на самом деле характерно, только для кори, в большинстве случаев заболевание протекает легко. Однако же в существенном проценте случаев, в зависимости от того, осложнений мы берем, наблюдается целый ряд проблем, осложнений. Ну, например, поражаются пазухи носовые за счет бактериальных инфекций, также присоединяются бронхиты, ларингиты и пневмонии, в том числе вторичные природы, то есть вызванные уже бактериями на фоне этой вирусной инфекции. Также наблюдается поражение еще ряда органов системы, из которых наиболее грозным и с последствиями является энцефалит. Примерно 1 на 1000 человек, заражающихся корью, у них развивается острый энцефалит, то есть поражение, воспаление головного мозга с далеко идущими, в том числе, последствиями. А есть еще и отсроченная заболевание, оно называется подострый склерозирующий панэнцефалит, который развивается через 6-9 лет после перенесенного острого заболевания. И, как правило, больший процент там поражаются дети, зараженные до 2 лет. То есть, если дети до 2 лет переболевают, у них значительно выше риск этого заболевания. Это тяжелое инвалидизирующее состояние, которое на многие годы осложнит жизнь, капитально осложнит жизнь тех людей, которые перенесли. Так что, в общем,
секунду у нас остается. Да. Николай Александрович, только одну вещь скажите. Вот тут 711-я жалуется, что еле уговорила в поликлинике поставить ей прививку от кори. Ей говорили, что она старая, ей 39 лет. Это действительно как-то от возраста зависит?
Ну нет, на самом деле вполне можно пройти вакцинацию. Если человек не уверен, можно сдать тест на антитела специфические противокоревые, это несложно сделать. И в зависимости от титра, при низком титре ревакцинация показана. Но это не является обязательным в случае, если прошло уже много лет после вакцинации, ну скажем так, 20 и более лет, я так условно говорю, то вполне можно при отсутствии противопоказаний, которые в инструкциях по применению приводятся, и после консультации с врачом можно пройти однократную ревакцинацию.
Спасибо. Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков был с нами на прямой связи. В МГУ подтвердили сообщение о карантине в учебном корпусе. У студента филфака выявили корь.